Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать третью часть беседы с Юрием Васильевичем Беляевым, социальным педагогом при храмах святителя Митрофана Воронежского и Благовещения в Петровском парке. Юрий Васильевич, мы продолжаем наш разговор, и он касается такой круглой даты. Вся ваша жизнь церковная, она посвящена работе с детьми-сиротами, это сознательный выбор, такое служение. И вот в этом году получается, что у вас круглая дата, 30 лет вот такого педагогического-родительского опыта жизни вот в этой такой сложной и такой важной работе, потому что область настолько она трудная и важная, но как мало людей, которые могут с полной самоотдачей посвятить свою жизнь этим деткам, я уже не говорю о том, что за эти годы вы даже просто, если говорить, покрестили несколько тысяч детей-сирот. Это сам по себе факт такой впечатляющий. Но помимо этого еще и опыт жизненный, опыт и положительный, и отрицательный, опыт, скажем так, жертвенной любви. Как ни верти, а это так и есть, когда приходилось за все эти годы забывать о себе и пытаться помочь. А в наше время, когда прагматизм, потребительство и прочее давляют над всем, вот такое служение ближнему, если удается спасти хотя бы жизнь одного человечка, вот такого, поставить его на путь истины, привести его к Богу, это великое дело, можно сказать, что миссия на земле уже в чем-то она завершена, при этом вы же и сами менялись за это время. Вот давайте попробуем поговорить об этом, не то что подводя некоторые итоги, наоборот, живем дальше, как говорится. Давайте вспомним, опять же, мы уже об этом говорили, но все-таки 30 лет назад, как все начиналось, и так постепенно мы подойдем к тому, к чему вы сейчас пришли, какие сейчас для вас основные проблемы, нужды, размышления, какие даже умозаключения, такие философские или практически жизненные вы смогли сделать за эти 30 лет.
Действительно, вопрос, который вы задали мне, для меня он очень и сложный, и ответственный. И я понимаю, что я уже, конечно, не мальчик, уже большая часть жизни прошла, уже, можно сказать, нужно подводить итоги, и иногда нужно остановиться, сесть, подумать и дать отчет не только перед Богом, но и перед людьми, для чего ты жил, что ты получил и что ты отдал или еще отдашь людям.
И реально оценить свои силы.
Ну, сил, конечно, уже становится меньше. Иногда смотришь на себя, и так хочется побежать быстро-быстро. Вот так побежать, когда тебе было там 10-11 лет. И вот душа летит, устремляется вверх, а что-то уже тебя тянет. Животик мешает, уже сердце не так стучит. Желания, они хорошие, они рвутся вверх, вперед, но уже что-то тебя очень сильно тянет назад. И вот тянет твоя вот жизнь, которая была прожита. А жизнь, она делится на две части. И вот что интересно, когда я был еще молодой, у меня было такое чувство, что моя жизнь где-то разобьется на две части. Я не понимал, почему, что это будет за такой вот перелом. Но где-то я подозревал, что в моей жизни будет очень сильный такой вот перелом какой-то. И вот это вот чувство у меня было лет до 30. Я это понимал, что это будет. И теперь-то я уже, после того, как уже прошло много лет, я понимаю, что это был приход к Богу. Что моя жизнь в какой-то момент была очень сильно повернута. А повернута, она была повернута от жизни для себя в жизнь не только для себя, потому что я и сейчас живу для себя, но чтобы я немножко смотрел на тех, кто находится рядом, чтобы я обращал внимание на них.
Ну, знаете, сказать, что вы живете для себя, это, если говорить в плане спасения души, да. Но вы по своему образу жизни и служению вы столько подняли детей и брали опеку, и действительно доводили их до совершеннолетия и дальше не расставались. То есть это такой постоянный круговорот некий определенный, но он касается живых душ и судеб. Конечно, через вот такое служение вы спасаете свою душу. Тогда в этом смысле можно сказать, что живете ради себя. Но на самом-то деле, по факту, получается, что вы живете ради них ведь.
Ну, в общем, да. Ну, вот я говорю, что где-то вот до 38 лет я жил одной жизнью, А Бог где-то стоял для меня в стороне. Я о нем совершенно не задумывался. Он был где-то совсем далеко-далеко от меня. И вот 38 лет, как тот расслабленный, я начал подниматься. Это было в 1988 году, когда церкви дали свободу, когда начали открываться храмы, прошло праздник крещения Руси. И вот такое было ощущение, что открыли окно, форточку открыли, и оттуда подул свежий воздух. Ну, мне уже было, вот, конечно, уже я был не мальчик, уже начинал задумываться над смыслом жизни, над тем, вот, для чего ты живешь, что уже у тебя в жизни прошло и что тебя еще ожидает. И в 38 лет вот я начал хорошо так задумываться, начал ходить в храм, и пришел в наш храм, в который мы с вами ходим уже вот много лет, уже 30 лет, к отцу Дмитрию Смирнову, в храме Трофана Воронежского, который только что открыли, его начали восстанавливать фактически из руин, и я пришел в этот храм. Это был октябрь 1990 года, был праздник зачатия Иоанна Крестителя. Ну, мы знаем, что Иоанн Креститель тоже по своей жизни остался сиротой, рано без родителей. Его воспитание происходило в тайне, только это Богу известно, как оно проходило. Но он тоже прошел через этот вот тяжелый сиротский путь. И по жизни я чувствую очень сильное его покровительство. И вот в день зачатия Иоанна Крестителя я пришел в храм, пришел с мамой. Это был субботний день. Такой замечательный солнечный день, мы пришли, и там пришли дети, 3 человека, 2 мальчика и девочка, 10 лет. Служил отец Дмитрий, вообще было, конечно, все прекрасно. Это было небо на земле, солнечный день, прекрасное такое вот пение, храм полуразрушенный, вот эти висят картонные иконочки, но такой у людей такой подъем. Сейчас уже мало осталось тех людей, которые в то время ходили к нам в храм. Кто-то уже умер, кто-то стал в другие приходы ходить.
Кто-то уехал.
Кто-то, да, по-разному жизнь сложилась. Вот, но такое вот чувство, такое единение, подъем, я не знаю, редко испытывал. А в тот раз вот это было такое вот ощущение. И туда пришли дети из детского дома, который находился рядом, и подошли к отцу Дмитрию, попросили их крестить. И, значит, один мальчик был инвалид, очень сильно прихрамывал, у него был полиомиелит. Его сразу можно было заметить, он просто не то что там стоял, молился, он все время носился по храму. Носился, но люди, в общем, терпеливые как-то, вот, старались не обращать внимания, да, понимали, что здесь что-то происходит, какое-то непростое такое явление. Ну, я какой-то момент не выдержал, говорю, ты что тут бегаешь? А он говорит, я пришел сюда вот креститься, и показывает на отца Дмитрия, говорит, он не обещал, что меня покрестит. А я говорю, а ты что же, один пришел? Говорит, да нет, я пришел вот с Юлькой и Сережкой. Я говорю, а что у вас, родители? Да нет, говорит, мы из детского дома пришли. Вот мы сами пришли, мы захотели креститься, и вот он обещал, что нас покрестит. Вот этот мальчик такой вот непосредственный, весь такой в ободранных штанишках, и показывает на эту девочку Юлю. Она такой шубки синтетической облезлой. Такие сапоги на 5 размеров больше ее ноги. Ну, знаете, так одевалась, как в детдоме одевается. Надевает то, что есть.
Одевались. Это были 90-е, да, лихие, 90-й страшные год, 90-й годы.
Это, да, вообще там не пойми, чего творилось.
Нищета и разрушение страны, да, и вообще.
И вот, в общем, сейчас этот мальчик уже не живой, Володя. Он уже умер. Я все эти годы, 30 лет практически, 28 лет, я с ним поддерживал отношения. Он всегда очень меня любил. Все время звал крестный, крестный и так далее. Ну вот, жизнь так сложилась. С девочкой это тоже не ясно. Вряд ли, так сказать, она стала там выдающимся истины, да, человеком. Ну, по крайней мере, мы их в тот момент вот их покрестили. Я начал ходить в этот детский дом, навещать их. Вот они очень радовались, и других детей крестили. И что меня тогда поразило, это то, что ты, когда приходишь в детский дом, там тебя дети буквально облепляют. Им настолько вот это было интересно, что ты пришел новый человек, то они были очень-очень рады.
Они были открыты, они бросались. Да. И потом ведь у вас уже такое за все годы пошло буквально нарицательное «Папа Юра». То есть за, да, все годы, причем в разных детских домах разных городов. Многие вас знают, дети, которым вы смогли так или иначе помочь. Но вот вы сказали, что этот мальчик, он все-таки умер рано. До скольки лет он дожил?
Ну, тогда ему было 10 лет. Ну, плюс 20, где-то 6-27 лет прошло, ну, где-то 37 лет. Ну, он как-то всегда говорил, что я, наверное, долго жить не буду. Почему-то так вот несколько раз он говорил еще, когда он был довольно молодой.
И надо сказать, что у этих детей-сирот, несмотря на перемены, вот, которые социальные происходили, что-то улучшилось, но очень часто, вот ваш жизненный опыт показывает, что часто жизнь у них складывается трагически. Потому что вот такой изначальный стартовый капитал,
да,
начало, оно нулевое. И
да,
поэтому,
да,
не имея ни любви, ни заботы такой, и то, что вы старались, что могли делать, и, конечно, у вас есть очень примеры, которые могут радовать. У вас даже есть такие примеры, которых и в семье ты не часто встретишь. Вот один ваш выпускник стал священником с хорошей крепкой семьей. Другой вот ваш помощник, он и алтарник, и семинарию, академию закончил. Это такие по своей доброте, по своим человеческим качествам какие-то замечательные люди. Но это я только навскидку два таких примера. Есть и более простые судьбы, но благополучные. Но все-таки, если брать как явление сиротскую жизнь, потом у вас ведь вот тоже важно, вот расскажите сначала, с какими иллюзиями, с какими чувствами вы начинали работу с этими детьми. И как постепенно вы более реалистично начинали смотреть, но вы, тем не менее, вы никогда не унывали. Вот, ну, может, какие-то периоды были, но вот так это не видно было, вы не бросали свое дело. Вы все равно продолжали это делать по сей день.
Ну, вот когда 30 лет назад я покрестил этих детей, ну, может быть, и я не понимал, и они не понимали, что происходит. А происходило, конечно, событие такое непростое, неординарное. Ну, и говорят, что когда вот человек приходит в храм, то небеса ликуют и радуются, и солнце ярче светит в этот момент. Вот так и тогда произошло. Ну, я вот обещал, говорю, я к вам буду теперь ходить, и когда вот я их крестил, ну, мама говорит, подойди к отцу Дмитрию, поговори с ним, как он тебе посоветует, благословение, крестить этих детей. Ну, я подошел, он подозвал, значит, этих детей и говорит, ну, вы хотите, чтобы он был вашим крестным? Ну, они говорят, да, хотим. Говорит, а вы будете его слушаться? Они говорят, да, будем. Ко мне он так вот смотрит, говорит, а ты будешь о ней заботиться? Ну, я так не ожидал такого вопроса. Я, ну, говорю, ну, да, буду. В общем, крещение прошло, вот они спокойно убежали. Я ушел там по своим делам, уехал. Потом проходит какое-то время, и я вспоминаю, ведь я же обещал, что я буду о ней заботиться. А как это заботиться? Значит, они живут в одном месте, вот как-то государство какие-то силы там прилагает для того, чтобы их там накормить и так далее, и какое мое участие будет. Думаю, нет, надо ехать, надо навестить. Ну, я поехал, они мне примерно рассказали, где находится, значит, этот детский дом. Там сейчас находится кадетский корпус известный. Самый, так сказать, первый московский кадетский корпус. Ну, я подошел, значит, к этому детскому дому, к ограде. И вот чувствую, что я не могу открыть эту калитку. Вот не могу, у меня не хватает сил. Я, значит, один раз прошел, второй раз прошел, смотрю, дети бегают на территории. Я, видимо, понимал, что начинается конец той жизни.
Переступаем порог, в эти врата входим, и все, и начинается.
Да, начинается.
Дороги назад уже не будет.
Начинается новая жизнь. Была жизнь для себя, в свое удовольствие, когда ты, значит, жил, да, ты работал, ну, тебе платили деньги, ты там думал, что ты вот сейчас пойдешь в отпуск там через там полгода, поедешь туда-то, там купишь что-то, сделаешь что-то, все планировал, все у тебя было расписано, все было ясно и так далее. И тут вдруг у тебя все меняется, ты начинаешь зависеть от других людей.
Ну, надо отдать должное. Вы ведь жили с мамой и очень заботились о маме. Мама уникальный человек, Царство Небесное, рабе Божией Пелагея, которая ваш единомышленник, и потом основной помощник был до самой смерти ее в работе с детьми. То есть вы не жили просто эгоистично для себя, вы заботились о маме. То есть был свой круг обязанностей, но тем не менее это был перелом принципиальный, когда все.
Да, уже было другое служение, уже нужно было начинать другую жизнь. Ну, я все-таки вошел в ограду, ко мне подбежали дети, обступили меня и говорят, к кому-то вы пришли. Я говорю, да вот есть у вас такой от Вова с Юлей? Они говорят, да-да-да, есть. Мы сейчас, говорит, их притащим. Ну, через какое-то время они тащат, этот Володя хромает. Он меня увидел, говорит, о, крестный, ты пришел, о, ну давай, пошли туда-сюда. И, в общем, меня там потащили. А дети его спрашивают, а кто это такой, кто это такой? Ну, они знают, что у кого-то там родных у них нету, ни папы, ни мамы. Вот. Он говорит, да, это мой крестный. Он говорит, а где же ты с ним там познакомился? А он говорит, да я его на улице нашел. Ну, то есть детям они привыкли, что их бросают, что вот говорят, этого бросили там-то, этого бросили на лавочке, нашли это еще кого-то что-то.
В то время находили даже буквально на помойке, вспомните, да, возле мусорных баков.
Да, а тут вот так вот с таким удовольствием говорит, да я его на улице нашел, с такой радостью, понимаете? Ну и вот с того времени началась вот эта вот жизнь. Для меня открылся мир совсем других людей, людей одиноких, сирот, у которых вот жизнь очень трудно складывается.
То есть это фактически для вас было как встреча с инопланетянами, то есть другой планеты люди, для вас непривычные, хотя свой детский опыт у вас тоже был в советское время, такой период интернатских одиноких размышлений, вы об этом рассказывали. То есть это вы могли какие-то вещи прочувствовать. Но вот скажите, мне важно понять, с какими иллюзиями или с какими представлениями вы приступили к этой работе, когда уже перешагнули на территорию этого детского дома. И потом, вот какие были не то чтобы разочарования, а как вы потом постепенно, реалистично начинали смотреть, и как вы при этом все-таки не впали в уныние, не отказались от этого делания? Ну, конечно, тут и руководство отца Дмитрия, понятно, и молитва, но все-таки вот этот вот процесс, это важно психологически. У вас были иллюзии, какие-то ложные надежды или представления?
Ну, тут действительно вот этот процесс моего воцерковления и процесс погружения в проблему сирот, они шли параллельно. Я в мыслях не заскакивал ни вперед, ни какие-то иллюзии строил. По всем вопросам я обращался к отцу Дмитрию. Когда я к нему подошел, чтобы посоветоваться, что батюшка, как вот мне там этой деятельностью заниматься, какие советы будут, он мне сказал такие слова, которые мне запали в душу. Ну вот ты понимаешь, говорит, эта проблема, конечно, большая, а в то время было очень много сирот. Начало 90-х годов, очень много было сирот, тема была закрытая, о ней вообще не писали, не говорили. То он говорит, ну ты понимаешь, если даже мы с тобой в результате нашей всей деятельности поможем хотя бы одному человеку, мы, говорит, сделаем уже огромное дело. Вот первое он мне сказал, даже одному человеку мы поможем, вытащим его, мы сделаем великое дело. Вот его были слова, они мне запали в душу.
Вот я их невольно, я этого не знала, как бы их повторила в самом начале нашей беседы, потому что в этом как бы высший смысл. Но опять же, приступая к этой деятельности, вы опирались на его благословение, но были какие-то вот представления свои, какие-то схемы, может быть, надуманные, как надо, чего не надо, вот опыта педагогического еще тогда как такового не было?
Ну, вообще иллюзий, конечно, я никаких не испытывал. Первое время я работал на государственной работе, вот она была несложная, но она требовала все равно от меня каких-то трат времени. Я вынужден был приходить каждый день на работу, сидеть там, высиживать рабочий день до какого-то часа. Потом я, правда, приспособился, сидел я там до 3 часов дня, а потом я уходил там как бы в командировку или какие-то поручения, и я начал ездить по детским домам, навещал детей, проводил такую вот с ними беседы катехизаторские, рассказывал им о церкви. Ну, очень много ездил. И вот эта вот деятельность, она очень-очень меня, так сказать, вовлекла. И я 6 лет такой деятельностью занимался. И как-то в одной из наших встреч отец Дмитрий сказал, вот, говорит, ты понимаешь, вот, ну что такое церковь вообще для человека? Говорит, это все. Если, говорит, человек, ну, сирота, не сирота, это неважно, попадет в тяжелую такую вот ситуацию, останется безо всего, без жилья, без какой-то поддержки, будет где-то лежать под забором, в грязи, и только вот он начнет молиться, говорить, Господи, помоги, начнет такой вот возносить молитвы от души, говорит, обязательно найдется человек, который подойдет, его поднимет, обмоет, накормит и поможет. Обязательно. Или будет сидеть, находиться в тюрьме. Попадет в тюрьму, будет там сидеть, мучиться и так далее. И только начнет молиться, он обязательно попадет под амнистию. Обязательно либо срок ему сократят, либо еще что-то. Но, говорит, не было такого случая, чтобы человек начинал молиться, и Господь его, и придет ему какая-то помощь. Не было такого случая, что человек начинал молиться, ему не было бы помощи. И вот, говорит, наша с тобой задача показать вот это вот.
Показать, этот путь, куда обратиться, путь,
кому. Куда им стремиться, да, куда им идти. Потому что иначе это все бессмысленно. Как и вся жизнь человека, она будет бессмысленна без Бога. Она просто бессмысленна. Для чего человек живет? Живет не для денег же. не ради квартир, не ради там, своих там, внучат, там, еще кого-то. Он живет только ради Бога. И наша, говори, с тобой задача вот показать этим детям, у которых никого нет, у которых нет ни примера хорошей жизни, которые в жизни ничего не видят, они живут за закрытыми стенами, у них весь мир отгорожен, они живут в каких-то иллюзиях. Вот наша с тобой задача – зажечь для них свечу, чтобы они видели свет этой свечи и знали, где он горит, что эта свеча – это Бог, чтобы они стремились к нему. Вот, говорит, наша с тобой задача.
Блаженні нищие духом, яко тихи царство небесное.
Вы прослушали третью часть беседы с Юрием Васильевичем Беляевым, социальным педагогом при храмах святителя Митрофана Воронежского и Благовещения в Петровском парке. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Блаженні плачущі, яко ті утішаться. Блаженні кротці, яко ті наслідять землю. Блаженні алчущі, жаждущі правди, яко ті наситяться. Блаженні милостиві, яко ті помиловані буду. Блаженні чисті серцем, яко ті Бога узрят. Блаженні миротворці, яко ті Синові Божі нарікуться. Блаженні ізгнані правди раді, яко тихі царство небесное. Блаженні єсті, їх да поносят вам, і ждену ти рікуться к зу благу на вилжущими не раді. Радуйтеся і веселитеся, яко мзда ваша много на небесе. Слава Отцу и Сыну и Святому.